Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Это тема недели, наша традиционная еженедельная беседа. В ней участвуют сегодня мои коллеги по проекту «Европа». Александр Вагнер.
Здравствуйте.
Александр Бобраков-Тимошкин.
Добрый день.
И на связи из Лондона с нами Кирилл Кобрин. Кирилл, приветствую вас.
Я вас приветствую.
Итак, сегодняшняя тема – жизнь на окраинах. Жизнь на окраинах Европы, в местах, о которых не очень много говорят, которые обычно не находятся в центре внимания средств массовой информации, где, как принято считать, жизнь не бурлит, а течет спокойно, неспешно, в таком духе, который далек от представлений о некоем биении, учащенном биении пульса современной жизни. То, что я сейчас сказал, это такое стандартное, стереотипное представление, и вполне вероятно, что по ходу нашей беседы мы его опровергнем. А может быть и подтвердим. Это заранее сказать нельзя, поскольку что в итоге получится из обмена аргументами, ну, это жизнь покажет. Говорить об этой теме приходится потому, что развитие Европы, развитие европейского общества в последние годы все больше заставляет задумываться о том, каково соотношение между разными частями, разными регионами Европы и где, собственно, и почему многие из них сейчас особенно болезненно реагируют на тот кризис, который очевиден, который продолжается уже несколько лет, где находятся так называемые точки развития, которые могут помочь вывести Европу из этого кризиса. Центр и периферия, на самом деле, тема, конечно, вечная и географически, и исторически, и в истории Европы эти два понятия, центр и периферия, очень часто менялись местами. О том, как сейчас соотносятся центр и периферия, что считать европейскими окраинами, как они живут, в какой социальный и даже философский смысл в этой окраинной жизни, вот об этом всем нам и предстоит поговорить. Начнем, наверное, как раз с такого... Именно с такого общего, может быть, вопроса. Собственно говоря, жизнь на окраине. Вот какие основные ее черты? Жизнь провинциальная, жизнь далекая от столицы, от каких-то основных культурных, экономических центров. Какие основные ее черты вы могли бы назвать? С этим вопросом я обращусь вначале к Александре Вагнер.
Ну, мне кажется, что такое, наверное, спокойствие относительно небыстрый ритм жизни, это, наверное, такие основные черты. А что касается экономики, то, конечно, эти регионы, как правило, менее всего экономически развиты, и это, наверное, все, что я могу сказать.
Кирилл, вы согласны с тем, что вот спокойствие — это главная черта жизни провинциальных, окраинных регионов? Или просто это стереотип, такое стереотипное представление, поскольку в информационном пространстве присутствуют в основном какие-то центры, какие-то столицы и мегаполисы определяют, так сказать, информационную картину, особенно в современном обществе, и мы просто чего-то не видим на самом деле?
Ну, вы знаете, исторически понятие окраины, как мне кажется, имеет три совершенно разных смысла, вернее, соотношение центра и окраины, и более того, мне кажется, что вообще то, что мы называем Европой, это удивительный хрупкий баланс между центром и Европой, который всякий раз меняется в связи с новым содержанием, скажем так, европейской жизни. Ведь вспомните, что в Древней Греции мы с большим трудом можем говорить о захолустье, потому что Древняя Греция была набором городов, государств и нескольких просто царств, и там, в общем, нельзя сказать, что Афины или Спарта или Фивы или кто-то еще были центром Древней Греции, и, соответственно, можно ли было говорить о захолустье Древней Греции. Вот по границе Древней Греции, там, где она, как бы эллинский мир соприкасался с варварским миром, там можно говорить об таком захолустье, но, тем не менее, это было удивительное сочетание внутренней децентрализации древнегреческого мира и удивительной централизации вокруг эллинства как такового в отношении внешнего мира. Но на самом деле понятие захолустья, как мне представляется, появилось в Римской империи. Вот там был центр, там был Рим, и все, что происходило в империи, каким-то образом соотносилось с Римом. Отсюда и понятие провинции, между прочим, оно возникло именно оттуда же. В средние века мы тоже можем говорить о захолустье и о центре, или об окраине, о центре, но это будет совершенно другое соотношение. Центром был Рим, но не политический, а религиозный. Это был центр христианского католического мира. И центр был в Риме, а окраины христианского мира находились во время крестовых походов на Ближнем Востоке, где-нибудь в Скандинавии на севере или на востоке, в Восточной Европе и так далее, так далее, так далее. То, что мы сейчас обсуждаем, это изобретение буржуазного мира 18-19 века. Более того, я бы рискнул сказать, что это изобретение французское. Вот центр и провинция, центр и как бы окраина, центр и захолустье – это абсолютно чистое соотношение между Парижем, где процветает все, науки, искусство, ремесла, это центр изящного всего, и такая как бы замкнутая, медленно живущая провинция. Вот я думаю, что когда мы будем сейчас говорить, следовало бы обращать внимание вот на эти конкретные исторические развлечения, то есть понимать, что именно мы имеем в виду.
Да, это очень важное замечание, и я бы продолжил эту мысль, напомнив о том, что в истории разных стран европейских несколько раз окраины довольно причудливо и неожиданно становились центрами. Ведь если мы возьмем, допустим, процесс объединения Германии, ее объединила, как известно, Пруссия. Что такое Пруссия? Изначально Пруссия, Бранденбург – это, в общем, относительно малонаселенные, восточные, не шибко экономически развитые области германского мира, тогда раздробленного на множество государств. Или, если взять нам еще более близкую тему объединения русских земель вокруг Москвы. Москва ведь тоже не представляла собой какой-то исторически давно сложившийся центр. Она изначально была, в общем-то, небольшим городком, где-то затерянным в лесах, на окраине, опять же, Владимира Суздальского княжества. Вот это тоже очень интересный вопрос. Это динамика на окраин и центров, эти изменения и так далее. Почему так происходит, об этом тоже было бы интересно поразмышлять. Вот что об этом думает мой коллега Александр Бобраков.
Ну, все это имеет под собой, естественно, какие-то сугубо исторические, политические, экономические причины. В качестве примера можно привести ту же Австрию, да, Австрийскую империю, потому что, в принципе, далеко не всегда эта территория, которая впоследствии стала Австрийской империей или там Австро-Венгрией, воспринималась как некий центр, консолидирующий вокруг себя какие-то земли. Само название Австрии, то есть как бы восточная марка, восточная по отношению к германскому миру. То есть это как бы было восточная окраина германского мира. Однако уже к моменту 16-17 века, к моменту 30-летней войны, собственно, вокруг вот Габсбургской империи, вокруг Вены, как центра, начало формироваться такое некое ядро католического мира. То есть это было главный оплот католицизма в Европе в это время. И получилось, что бывшая как бы окраина внезапно, или не внезапно, а путем некоего развития, некой эволюции, стала вот таким вот объединяющим центром, по крайней мере, для католической половины Европы.
И вот мне приходит в голову такой вопрос в связи с тем, о чем говорил Кирилл. А может быть, дело здесь в том, что в ту эпоху еще не существовало вот этого вот, ну, не было так развито и столь очевидно это окраинное сознание. То есть жители тех или иных мест, они просто не воспринимали себя как некое захолустье. Вот мы тут живем, а на самом деле жизнь-то настоящая, она где-то кипит далеко, в каких-то столицах, в каких-то центрах. И просто, так сказать, когда возникали определенные исторические обстоятельства, то эти государства, эти территории, та же Пруссия, та же Московия и так далее, они использовали свой шанс.
Ну, я не думаю, что они ставили действительно перед собой политическую задачу, вот мы сейчас окраина, а вот мы
так выйдемся. Так я говорю, может быть, они так о себе просто не думали, это как бы само получилось.
Скорее всего, это так. Ну, собственно, с Австрией еще дальше случилась интересная метаморфоза, что после того, как все как бы в Европе устроилось, да, после Вестфальского мира, постепенно вот австрийские земли, особенно те, которые как бы к востоку от Вены, начали восприниматься опять-таки как окраина, да, в том числе... Ну, известная книга вот Ларри Вульфа «Изобретая Восточную Европу» об этом повествует, как, собственно, в эпоху просвещения французские просветители, путешествия вот по России, по Польше и по восточным частям Австрийской империи, как бы заново открыли для себя эти места, и именно это, именно вот тот концепт, который мы сейчас называем Восточной Европой или Центрально-Восточной Европой, именно в 18 веке стал восприниматься как такая настоящая окраина Европы. С одной стороны, вроде бы как Европа, а с другой стороны, переходящая в Азию.
Так более того, если уж вспоминать об Австрии, то просто напрашивается цитата из австрийского канцлера князя Меттерниха, его известная фраза. Он, конечно, сознательно преувеличивал, но, в общем, о типе мышления, о восприятии именно вот этих территорий к востоку от столицы империи, эта фраза говорит, и звучит она так: «Азия начинается за восточными воротами Вены». То есть вот это такая квинтэссенция, я бы сказал, этого столичной, ну, в каком-то смысле надменности, столичного сознания и четкого разделения, отделения себя, центра, от неких восточных провинций.
И именно то, что он любопытно, что он именно о своей стране это говорил, то есть не то, что там за восточной границей нашей империи, а уже Вена, то есть это напоминает дискурс современный про Москву и Замкадье.
Да, совершенно верно, потому что вся эта ситуация, все эти стереотипы, все это восприятие центра и окраин, оно живо и в очень многих странах оно выглядит особенно ярким. Вот я хотел спросить Кирилла Кобрина. Вы сейчас находитесь, живете в Великобритании. Относится ли Британия к числу таких стран? Я не очень хорошо знаю тамошнюю жизнь, но со стороны она представляется именно таким государством, потому что есть Лондон, и хотя есть и другие крупные города, конечно, британские, но все-таки Лондон настолько сосредотачивает в себе эту и экономическую, и культурную, и политическую жизнь страны, что неизбежно должно возникать такого рода ощущение. Центр и периферия. Вот есть ли это в современной Британии? Если есть, то как это проявляется?
Ну, вы знаете, Британия все-таки состоит из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Остров Мэн я уж не буду перечислять. И если говорить о том, что Лондон чем-то является для Британии, то скорее он чем-то является для Англии. Давайте сначала рассмотрим ситуацию в самой Англии. Лондон – это очень важное место, там есть работа, да, безусловно. Это гигантский город, где все очень дорого, который является как бы центром Великобритании скорее для внешнего употребления. Это международный центр, это мировой центр, финансовый, культурный и какой угодно, но в самой Англии существует другое совершенно разделение. Существует разделение на богатый юг, куда входит Лондон, и на бывший индустриальный север, который впал в запустение после 80-х годов и известных реформ Тэтчер, которые, собственно говоря, уничтожили ту промышленность, которой кормилась Северная Англия. Вот разделение на Северную Англию и на Южную Англию, оно действительно существует и оно чувствуется. Если же мы говорим о самой Британии, то, безусловно, есть Уэльс, который достаточно самодостаточная единица, извините за такую тавтологию, самодостаточно вполне живет. В самом Уэльсе мы не можем говорить, что вот есть столица Кардифф, да, и есть некая валлийская провинция. Нет, как раз Уэльс очень децентрализованный. Там тоже есть разделение между севером и югом, но нет разделения между центром и, скажем, валлийской провинцией или валлийским захолустьем, если угодно. Наконец, есть Шотландия. Про Северную Ирландию не буду сейчас говорить. Шотландия, которая живет совершенно собственной жизнью, в которой тоже есть собственное разделение на разные части этой страны, и есть разные города с абсолютно разной жизнью. Если тебе нравится жизнь в Глазго, то, может быть, тебе не нравится жизнь в Эдинбурге и наоборот. Таким образом, Британия является собой удивительный пример как раз, ну, собственно, англосаксонская политическая система, она на этом строилась, в конце концов, она наложилась и на Британию всю, включая Уэльс и Шотландию, она строилась на децентрализации. Лондон – это очень важный элемент, но это элемент самодостаточный, и очень сложно сказать, как он влияет на жизнь, ну, скажем так, в Бирмингеме, в Бристоле или в любых Ипсвиче, в любых других местах. Это скорее, знаете ли, состязание, нежели тяготение.
То есть в этом плане такое давнее историческое, ну, в каком-то смысле, противостояние и культурное, и политическое Британии и Франции, оно тоже проявляется. То есть система британская, она в каком-то смысле антипод системы французской, где централизация абсолютно очевидна, и политическая централизация, ведущая начало со времен Наполеона, заведшего систему префектур, и, в общем-то, и культурная жизнь достаточно централизована. То есть Британия в этом плане, как всегда, противостоит, ну, не столько континенту, сколько Франции, как вот такому образцу централизованного унитарного континентального европейского государства.
Совершенно верно. Ну, очень простой пример. Если вы хотите сделать карьеру журналиста, писателя, там, я не знаю, кого угодно, во Франции вы должны ехать в Париж, точка, все. Если вы хотите сделать карьеру писателя, то есть любую карьеру, не связанную с огромным вложением денег, которые непонятно где взять, да, за пределами Лондона, то тогда, безусловно, вы можете оставаться там, где вы находитесь, и это не повлияет. Наоборот, скорее вы будете восприниматься как очень важный элемент региональной культуры. Вот эта разница. Я бы не стал, конечно, ее преувеличивать. Безусловно, если вы хотите, я не знаю, делать кино, то, конечно, надо ехать в Лондон. Но, по сути дела, и даже в таких областях, как поп-музыка, скажем, британская поп-музыка, британская рок-музыка, да, она делится на, вы знаете, такие периоды, как манчестерская волна, да, или Мэтчестер, то, что называли 80-е годы, которая гораздо важнее, чем вся лондонская музыка того времени. Затем была бристольская волна, была даже такая немножко жалкая, но все-таки лидская волна. Существует отдельное понятие скот-поп или скот-рок шотландский. То есть здесь это все максимально децентрализовано, а в Париже извините, во Франции, конечно, надо ехать в Париж.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы сегодня беседуем о центре и периферии, о жизни европейских окраин, о том, что это означает, в каком-то смысле о философии окраины, о бытие окраин и провинций, о том, как они развиваются или не развиваются, об их прошлом, настоящем и возможных перспективах. Переместимся из Британии, о которой мы только что говорили, на прям противоположный конец Европы. География и история складываются так в некоторых случаях, что иногда само название региона или страны отражает вот эту исторически сложившееся соотношение центров и периферий. Я сейчас имею в виду, конечно, Украину. Украину, само название которой как бы, созвучно слову «окраина». И исторически действительно Украина находилась, когда она находилась, большая часть ее территории в составе Речи Посполитой, это действительно были такие окраины, юго-восточные земли, находившиеся уже на границе так называемого Дикого Поля, то есть областей, за которыми лежали земли турецкие и татарские, откуда шли нашествия разного рода, скажем так, враждебных сил. В общем, исторически на самом деле, конечно, интересно понять, почему укрепилось за этими землями такое название и насколько оно соответствует действительности. Я задам вопрос Саше Вагнер, которая хорошо знает Украину и украинскую жизнь. Во-первых, если можно немножко прояснить суть этого названия, поскольку, насколько мне известно, там не все так однозначно, его происхождение и какие-то споры относительно того, насколько оно отражает, идентичность этой территории. Собственно говоря, почему оно закрепилось? Насколько оправданно считать Украину некой окраиной? Сейчас-то, наверное, уже вряд ли.
Да, сейчас уже, конечно, Украину в меньшей степени можно назвать окраиной, хотя я думаю, что это определение можно применить и к современной Украине, но вернусь к происхождению названия этой страны. На самом деле историки уже сейчас более-менее сошлись на том, что слово «Украина» означало любую пограничную территорию. И в летописях, например, еще в Ипатьевской летописи употребляется такое слово, как «О, Украина», которое потом в более поздних письменных источниках уже превращается в окраину, а впоследствии уже в Украину. Где-то с 17 века, в принципе, Украина как территория уже появляется на картах. Впервые это произошло в 17 веке, в конце 17 века. Был такой итальянский историк и географ Винченцо Мария Каранелли. Он уже на своей карте, которую он составлял, написал в «Крейн» слово, которое обозначало территорию Украины. Если говорить о конкретной территории, современная Украина, то есть два региона, вообще Украина поделена на 4 региона, два региона, центральная Украина и западная Украина, это, в принципе, составляло костяк этой территории, окраинной территории, которую называли Украиной в то время.
Которая находилась в составе Речи Посполитой.
Которая находилась в составе Речи Посполитой, да. То есть где-то перед Харьковом уже эта граница проходила, а потом Харьков уже относился, естественно, к Российской империи. Интересно, что в словаре Брагауза и Фрона говорится о том, что это название не было официальным, хотя на самом деле карты свидетельствуют о том, что все-таки это было более-менее официальное устоявшееся название для этой территории. Но это слово стали употреблять по отношению к этим территориям уже широко. Это уже было намного позже, когда Речь Посполита стала употреблять название Украина по отношению к этим территориям, потому что в Российской империи называлась Малороссия, а Малороссия — это уже все-таки отношение к России, то есть это уже Речь Посполита пыталась таким образом противостоять вот этому влиянию, чтобы это влияние российское было и в названии, даже в меньшей степени вот, оказывалось это влияние. И, в общем-то, сейчас, конечно, в 20 веке, вернее, даже в 20 веке Украина уже использовалась как название...
Утвердилась официально,
и когда уже в начале 20 века были попытки объединить Западную Украину и Центральную Украину как единое целое, как единое государство, то это уже название можно считать устоявшимся.
Но если поговорить о сегодняшнем дне, вот поскольку... Судьба Украины, ее нынешнее состояние политическое, это такое нахождение между двумя центрами притяжения. На востоке Россия, на западе, Европа, Европейский Союз, если в политическом смысле. Не накладывает ли это отпечаток на сегодняшнее украинское сознание? Потому что в любом случае это тему той же самой окраинности, периферийности как-то поднимает. То есть, с одной стороны, Украина пытается предпринимать какие-то шаги к европейской интеграции, то есть пытается как-то сблизиться с Евросоюзом и стать его, тоже, если представить себе, что Украина там когда-то вступит в Европейский Союз, она будет его окраиной последней до определенного момента, мы не знаем, как дальше будут развиваться события территории. Но и по отношению к России она тоже лежит в каком-то смысле на периферии, в каком-то смысле тоже вдалеке от центра. Ощущается ли это как-то в сознании украинцев, их элиты, культурной, политической, в массовом сознании, или оно уже этот феномен, эту ситуацию как-то переварила, усвоила и с ней, не то чтобы примирилась, но как-то нашло какое-то отношение к ней.
Тут существует довольно большое разделение, потому что, конечно же, что касается политики, то вообще политика украинская до сих пор, за последние 20 лет, она никогда еще не определила окончательно этот вектор направления развития. То есть постоянно дискуссия о том, двигаться ли в сторону Европы или улучшать отношения, укреплять отношения с Россией, эта дискуссия, она ведется уже на протяжении всего времени небольшого существования независимой Украины. Что же касается людей массового сознания, то я не думаю, что в украинском обществе уже сейчас, по крайней мере, выросло уже новое поколение, которое, в общем-то, уже выросло в независимой стране, и оно воспринимает Украину как государство и как страну самодостаточную, как самодостаточное государство, и поэтому, конечно же, эти люди, они не воспринимают Украину как ни окраину России, ни окраину Европы.
Есть даже материальное выражение этого ощущения, это оно несколько анекдотично, но я сам видел это, так называемый глобус Украины, такой шар, на котором изображена карта Украины. То есть это вполне такое материальное выражение самодостаточности. То есть вы думаете, что это название, оно в будущем названием только и останется? То есть оно уже будет просто историческим понятием, не имеющим в себе этой коннотации, этого второго смысла, окраинности?
Я думаю, что уже для современного поколения это не имеет этого смысла. Это просто название страны. Хотя, наверное, еще один довод сказать в пользу этого моего утверждения. Все-таки, когда Украина получила независимость, то первое, конечно, что началось, это развитие языка, потому что существовала русификация в советское время, и то, что украинский язык вернулся и в речь повседневную, и в речь политики, и на телевидении, в полном объеме. Я думаю, что это, в общем-то, помогло состояние окраинности, ощущение окраинности Советского Союза преодолеть. И то, что этот язык вернулся и стал употребляться очень широко, это очень помогло культуре, потому что возникло очень много писателей, которые начали писать на украинском языке. Некоторые из них даже не знают русского, если говорить о более молодом поколении. То есть я думаю, что все-таки эта окраинность Украины постепенно будет в сознании людей уменьшаться.
Проект «Европа. Радио Свобода». Я еще раз напомню, это тема недели, наша еженедельная беседа. Нынешняя тема – жизнь, смысл, перспективы европейских окраин, взаимоотношения центра и периферии в Европе. Ну, всегда, когда мы говорим, не всегда, часто, по крайней мере, когда мы говорим о какой-то окраине, то возникает такое устойчивое словосочетание – бедная окраина. То есть обычно периферия – это место, где живут небогато и откуда люди, так сказать, попредприимчивее, по стремящиеся к какому-то жизненному успеху, более или менее стремятся, пытаются уехать. Уехать куда-то, где можно лучше реализоваться, можно лучше раскрыть себя, реализовать свои способности и так далее. Ну, здесь ситуация тоже не так уж однозначна. Иногда эти территории или целые страны, которые считаются окраинными и которые считаются такими традиционно неблагополучными и неуспешными, переживают неожиданный подъем и бум. Вот одним из примеров такого подъема и бума была в 90-е и в начале 2000-х годов Ирландия, которая очень бурно развивалась, но, к сожалению, это развитие приостановилось с наступлением нынешнего экономического кризиса, и теперь Ирландия испытывает большие проблемы. Она относится к числу тех стран, которым Европейский Союз оказывает крупную финансовую помощь наряду с Грецией, с Португалией. Собственно говоря, насколько я понимаю, та эмиграция из Ирландии, попытки уехать, найти себя в других странах и в Европе и за ее пределами, которая была для Ирландии характерна многие годы и даже века, сейчас в какой-то мере опять возникает. У меня вопрос к Кириллу Кобрину. Как вы считаете, вот Ирландия как бы возвращается на круги своя, к сожалению, после некого периода благополучия, или все-таки за вот последние десятилетия возник некий фундамент, который позволит этой стране, ну, избавиться от этого вечного проклятия бедной окраины?
Ну, вы знаете, я как раз ровно месяц тому назад был в Ирландии, в Корке. Это второй город в стране и в Республике Ирландия, в независимой Ирландии, да. И это город, который претендует на право быть, я не знаю, культурной столицей. И вы знаете, за вот те 4, кажется, дня, которые я там провел, главный лейтмотив всех разговоров, которые я вел с местными жителями, а их было немало, был следующий. Ну да, конечно, сейчас вот рецессия, и дела обстоят плохо или не очень хорошо, или как угодно, но абсолютно невозможно сравнить то, что было еще в 70-е годы и даже еще в начале 80-х, вообще 80-е годы, с тем, что сейчас. Это сравнение невозможно, я с этим абсолютно согласен. Хотя я, конечно, не бывал в Ирландии в 70-е и 80-е годы. Я как раз был в 2001-м, когда ирландское чудо экономическое, или кельтский тигр, как это тогда называли, был в самом разгаре, и вот сейчас. Дело в том, что Ирландия – это одна из самых беднейших территорий Европы, причем Европы в прямом смысле этого слова была. От Атлантики до Урала, как говаривал генерал де Голль. Это действительно очень бедная, исключительно бедная территория, в которой в 40-х годах 19 века был страшный голод, от которого умерло, там, я не знаю, чуть ли не каждый десятый человек, живший в стране, где эмиграция нанесла потери по населению страны не то что сопоставимые с этим голодом, а гораздо больше. То есть это абсолютно несравнимые вещи. Я помню в 2001 году, когда я жил в Дублине, разговаривал с местными жителями постарше, они говорили: да ты знаешь, а вот еще 20 лет назад мы за кофе ездили в Ольстер, то есть Северную Ирландию, британскую. Просто такого продукта как такового в продаже в Ирландии практически не было. Не потому, что ирландцы какие-то особенно дикие и так далее, но просто это было как раз именно провинциальная жизнь окраины, захолустье тогдашнего британского мира. И, в общем, такое нововведение, как кофе, до туда еще в полной мере не дошло. Ну и так далее, так далее, так далее. Значит, что сейчас видно в Ирландии? Это самостоятельная, абсолютно крепкая экономика, какие бы она ни переживала сейчас трудности. Это экономика, которая стоит не на финансовых спекуляциях. Это экономика, которая стоит на сельском хозяйстве, современном сельском хозяйстве, в котором трудится гигантское количество трудовых мигрантов из восточных стран Европейского Союза. поляков, латышей и так далее, и так далее. Это экономика, которая стоит на довольно крепкой индустрии, потому что туда в годы бума переехали очень многие представители очень многих международных компаний, прежде всего японских, и в Корке их достаточно много. Вот. И это экономика, которая стоит на, в общем, осознании того, что мы никакая не окраина, а мы самостоятельное общество с древними традициями, но мы не хотим влипать обратно в эти традиции, что, между прочим, подтверждается одним очень интересным фактом. Независимая Ирландия, вот сейчас Саша рассуждала про Украину и упомянула, что вот сейчас появились украинские писатели, и вроде даже как бы это большая заслуга, что они не умеют даже говорить по-русски. А в Ирландии такое невозможно, в независимой, где государственный язык ирландский. Его, к сожалению, мало кто знает, хотя его обязательно изучают в школах, но, тем не менее, никакого, ровным счетом, никакого удара по самолюбию использования английского языка население этой страны не приносит. Более того, есть ирландский акцент, есть ирландская мощная литература на английском языке ведущая, еще, я не знаю, вот Йейтса, Джойса и так далее, и так далее. Так что в этом смысле все в порядке. Это крепкая провинция, это крепкая окраина, которая, в общем, не является окраиной с точки зрения самих ирландцев.
Ну, ирландцам в этом смысле, я думаю, многие могут позавидовать. Я теперь сам поделюсь своими недавними впечатлениями от пребывания на острове Сицилия, уже второго пребывания. Как-то мне понравилось туда ездить, хотя это очень специфичный мир. Я всегда вспоминаю, когда там бываю, всегда вспоминаю такой исторический анекдот. Неизвестно, было ли это так, но он отражает дух времени и событий после объединения Италии, когда первый наместник, которого король Виктор Эммануил, так сказать, возглавивший процесс объединения Италии, послал на юг, послал его в Неаполь. Вот этот чиновник высокопоставленный объехал этот юг страны, включая Сицилию, и потом, вернувшись к королю в Турин, на север Италии, на аудиенции произнес фразу примерно такую: «Ваше Величество, это Африка, куда мы влезли?» Конечно, это такое суждение, вот еще один пример такого, в каком-то смысле, колониального сознания центра по отношению к периферии, но надо заметить, что все Меццаджорно, весь итальянский юг и Сицилия в особенности, это действительно мир очень сильно отличающийся от остальной Италии, от Италии центральной, особенно северной, со своим укладом жизни, но в отличие от Ирландии, к сожалению, вот при всех контактах с местными жителями всегда там возникала тема кризиса, и всегда в ней звучала с их стороны такая безнадега. У нас всегда все было как-то плохо. Всегда вот нам не очень-то мы хорошо жили, не очень-то нас судьба баловала. Конечно, там тоже происходят изменения. Конечно, там, например, проблема, ну, Сицилия ассоциируется в первую очередь с мафией, с организованной преступностью. Эту проблему во многом в течение последних 20 лет удалось решить. И символом даже этого, таким своеобразным символом, является то, что аэропорт в Палермо сейчас называется аэропорт Фальконе Барселини. Это были двое, судья и следователь, которые прославились тем, что они действительно бескомпромиссно боролись с мафией. Оба они погибли в 92-м году с промежутком там буквально в несколько месяцев или даже недель. Оба погибли одинаково. Их взорвали с их женами в машинах. Взорвали, естественно, мафиози, с которыми они боролись. И вот в их честь назвали аэропорт, но их, я сейчас выражусь пафосно, так как выражаются на Сицилии, там очень забавно читать надписи на памятниках, на постаментах, они очень такие пышные, очень пафосные. Так вот, дело их не погибло, в том смысле, что действительно эта проблема стала куда менее острой за последние десятилетия, и определенный прогресс там достигнут. Но что касается экономики, что касается общего уровня жизни, разваливающихся домов, окруженных при этом прекрасной совершенно природой, общего экономического застоя, дотационности и так далее, тут как бы больших подвижек, больших перемен нет. То есть вот есть места, есть регионы Европы, в которых, ну, не то чтобы время остановилось, но течет оно как-то очень специфично и очень своеобразно. Ну, так что там эта окраинная психология, она жива. И, к сожалению, она, на мой взгляд, как раз способствует тому, что не преодолевается. Она способствует тому, что люди думают, ну, у нас тут все всегда было не очень хорошо и будет не очень хорошо. Не лучше ли куда-нибудь уехать? То есть эмиграция, особенно сейчас, в последние годы, в годы экономического кризиса, она, конечно, усиливается. Ну, если мы говорим о соотношении центра и периферии, то здесь иногда в некоторых случаях возникают такие довольно любопытные феномены, когда, может быть, периферия начинается сразу, ну вот в соответствии с фразой Меттерниха, которую мы уже цитировали, сразу за окраиной центра. Сразу в этой связи вспоминается опыт Российской империи, где ровно, ну почти ровно 300 лет назад, в 1703 году, новая столица была основана совершенно на окраине страны, на северо-западной окраине, я имею в виду, естественно, Петербург. А за ним сразу начинались, по большому счету, территории, которые никогда центром не считались и всегда были достаточно, ну, не сильно развитыми, не очень густо населенными. Та северная и северо-западная Россия, которая, собственно, жила такой окраинной жизнью долгое время. Я сейчас попрошу Александра Бобракова поделиться своими впечатлениями. Ну вот мы так уж складывается наша беседа, что мы по очереди сейчас делимся впечатлениями. Кирилл рассказал об Ирландии, я о Сицилии. Вы, Саша, насколько я знаю, часто бываете вот в российских северо-западных регионах. Вот как там складываются эти отношения центра и периферии? С одной стороны, рядом Питер, мегаполис, крупный город, где, в общем, ну, не знаю, насколько бурлит и кипит, но, во всяком случае, идет достаточно активная жизнь, экономическая, социальная, культурная и так далее. А что сразу за ними? Вот как, собственно говоря, эти отношения складываются там?
Ну, я могу говорить о таком довольно специфическом регионе, о Карельском перешейке, то есть о северных пригородах Петербурга, плавно переходящих уже не в пригороды, а, собственно говоря, Карелию, или, соответственно, приближающихся к финской границе, которая там на расстоянии километра 150 от Петербурга, к северу от Петербурга, там уже и находится. Соответственно, специфические территории почему? Естественно, потому что она была завоевана Советским Союзом в ходе начала Финской войны, ну а затем это приобретение территориальной было подтверждено по итогам Второй мировой войны. То есть именно вот эти вот северные окраины Петербурга, начиная где-то от Сестрорецка и туда до нынешней финской границы, там с городами Выборгом и прочими, отошло по итогам войны к Советскому Союзу. То есть это, хотя Финляндия, собственно, и входила в состав Российской империи долгое время, тем не менее, как бы население там практически полностью было финское, вплоть до вот этого самого 1940 года. То есть здесь на, собственно говоря, окраинное положение этих земель по отношению там, к центру России или Советского Союза в Москве накладывается еще и их положение как бывшей финской провинции, да, то есть это как бы двойная окраина получается. И вот это вот прошлое финское, конечно, по-прежнему, хотя уже прошло, в общем, почти 70 лет с момента последнего там перемещения границ, до сих пор все-таки какой-то отпечаток на эти места накладывает. То есть, скажем так, тут две на себя сущности накладываются. Первая — это близость Петербурга, то есть, попросту говоря, чем ближе к Петербургу, тем больше это похоже на какие-то дачные поселки, включая там всякие элитные, так называемые, места отдыха для петербургских элит, а это значит с большой долей понимание, да, что и российских элит, а с другой стороны, чем дальше на север, тем ближе к, собственно, Карельской республике, тем территория становится все более запущенной, все более бедной, все более депрессивной.
А Финляндия как бы как альтернативный центр притяжения там вообще не выступает. То есть граница, и там уже другой мир пошел, финский мир.
В советские времена так оно, конечно, и было. В постсоветские времена дело в том, что просто как бы там фактически нету инфраструктуры дорожной по-прежнему. То есть вот эта вот граница, она была полностью на замке, был всего один там погранично-пропускной пункт в районе Выборга, там Торфянов, как он, по-моему, называется. Соответственно, до сих пор оно так и существует. То есть как бы весь российский туристический поток, и не только туристический угодно, он идет через этот пункт. То есть нельзя говорить, что по всей границе на ее протяженности идут какие-то трансграничные поездки о том, что как бы очень просто как-то эту границу переехать. Это вовсе не просто. Хотя там, в общем, упрощенный какой-то визовый въезд для жителей этих регионов, в Финляндию именно. Но, тем не менее, вот если говорить о самом Петербурге, да, и об окрестностях Выборга, то там, конечно, близость Финляндии чувствуется гораздо больше, чем в других местах этого региона. Если поглядеть на все другие места, так близко к этой границе, не прилегающие, то там как бы эта близость Финляндии почти не чувствуется.
А люди стремятся уехать оттуда или как-то они так уже обжились, живут просто своей вот этой провинциальной жизнью, в которой есть собственный некий такой уют, и особо не думают о миграциях?
Ну, о миграции в Финляндию, конечно,
не... Нет, я имею в виду миграции в тот же Петербург за работой, куда-то
нет,
в более...
конечно, многие ездят в Петербург за работой. Чем ближе к Петербургу, тем как бы этот процент повышается фактически. Но то же самое происходит, что и в Москве, и в прилегающих к ней регионах. То есть Петербург действует такой некий пылесос, который в себя этих людей втягивает. Но поскольку все-таки, во-первых, Петербург не Москва, да, а во-вторых, там и плотность населения меньше, то, ну, нельзя сказать, что просто все вот стремятся именно осесть в Петербурге, да, из-за этого в Петербурге происходит перенаселенность, да. Все-таки в основном речь идет о такой маятниковой, так называемой, миграции, то есть утром люди едут на работу в Петербург, вечером возвращаются к себе, ну, если это возможно, в принципе, а практически весь Карельский перешеек, он в зоне досягаемости, то есть можно доехать там за 2-3 часа, но, тем не менее, можно. Дальше уже, как бы, когда граница Карелии и Ленинградской области, это уже очень резкая граница, вплоть до того, что до границы Карелии идет нормальная дорога, асфальтированное шоссе, по российским меркам вполне приличное. Как только стоит пограничный знак «въезд в Карелию», начинается раздолбанная грунтовая дорога. При том, что это так называемая федеральная трасса и так далее, да, то есть как бы Карелия, по моему, по крайней мере, мнению, там, по каким-то суждениям местных жителей, это как бы совершенно депрессивный регион по сравнению даже вот с этой вот частью Ленинградской области, о которой я говорю. Оттуда, конечно, в Петербург за работу не доедешь, поэтому и уровень жизни населения уже становится заметно ниже.
Проект «Европа. Радио. Свобода. Тема недели». Мы сегодня говорим о центре и окраинах, о жизни на окраинах, о ее смысле, о перспективах европейских окраин и о том, что, собственно, представляет собой в современной Европе провинциальная жизнь. Ну, чтобы наш рассказ, наша беседа не выглядела такой депрессивной, попробуем посмотреть на тему окраины провинции немножечко с другой стороны. В конце 18 века Иоганн Вольфганг Гёте побывал на той самой Сицилии, о которой я рассказывал недавно, посмотрел на гору Монте-Пеллегрино, это такая довольно живописная гора в окрестностях Палермо, восхитился ей, назвал ее чуть ли не самой прекрасной горой из всех им виденных, и вообще всячески восхищался Сицилией, ее природой и ее такой нетронутостью, в каком-то смысле первобытностью, чистотой некой, неиспорченностью нравов местного населения и так далее, и так далее. Ну, собственно говоря, такое романтическое восприятие провинциальной жизни, оно в какой-то степени так или иначе проскальзывает у многих сторонних наблюдателей провинциальной жизни, жизни разных провинций и до сих пор. Насколько это оправдано? Собственно говоря, чем провинциальная жизнь может быть привлекательна, в чем она может даже чему-то научить приезжего из центра, из столицы, из мегаполиса? И если вспоминать более близкого нам по времени писателя Иосифа Бродского, то насколько верна его знаменитая строка из писем римскому другу, что если довелось в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря. Вот лучше или не лучше, на ваш взгляд, Александр Вагнер?
У меня на этот вопрос есть такой конкретный пример. Очень многие, ну не многие, но некоторые жители Киева, они переезжают жить в провинцию. Я вот вернусь к Украине. И они переезжают жить именно на Западную Украину. Хотя это наименее развитый в экономическом смысле украинский регион. Там, в принципе, кроме туризма, больше ничем он не может похвастаться. Там практически отсутствует какая-либо промышленность. И вместе с тем этот регион очень сильно привлекает людей из крупных городов. Связано это, конечно, с несколькими вещами. Во-первых, это, конечно, экология, потому что в больших городах экология, особенно в Киеве, там очень сильный смог, и это очень сложно жить в таких условиях детям, и поэтому вот люди переезжают в провинцию. Но также и развитие коррупции. Я, честно говоря, сама не переезжала в провинцию, но у меня есть знакомые, которые это делали, и они говорили, что основная причина, по которой они покинули Киев, это то, что даже когда они пытались в свой районный детский сад определить детей, то у них, значит, сразу же требовали взятку. В Западной Украине такого нет. То есть там этот уровень коррупции, несмотря на то, что этот регион беднее, он намного ниже.
И... То есть прям по Гёте, неиспорченные нравы.
Да, да, неиспорченные нравы. Ну, мне кажется, что, конечно, здесь скорее сыграла роль то, что все-таки Западная Украина в Советском Союзе была не так долго, как, скажем, Центральная Украина, и все-таки там влияние этой, ну, привычки вот этой вот европейской жизни, да, которая все-таки, мне кажется, что в странах Центральной Европы уровень коррупции ниже, да и по показателям, которые ежегодно составляются различные рейтинги, это так так, то мне кажется, что просто это скорее не испорченность, связанная с тем, что этот регион намного меньше жил в составе Советского Союза. Но, возможно, это действительно связано и с этой провинцией, с тем, что люди все-таки как-то открытие и доброжелательно относятся друг к другу, и это проявляется вот на таком уровне, что, по крайней мере, на уровне элементарных услуг населению такого уровня коррупции нет.
Кирилл, что скажете? Вы согласны с тем, что вот милые провинциалы, они действительно милы, и что нравы в провинции почище?
Ну, знаете, все одинаково милы и не милы, и чисты, и грязны. Дело в том, что сама по себе идея, что люди, которые живут вдали от больших городов, чисты и не испорчены, это относительно исторически недавняя идея, да? Это романтические представления, я имею в виду не романтические в условно таком жаргонном употреблении, а в чисто историческим. Это эпоха романтизма, опираясь на идеи Жана Жака Руссо о естественном человеке, неиспорченном, которого портит цивилизация. Вот если исходить из этого принципа, то тогда, конечно, в провинции живут люди более чистые, более милые, более доброжелательные и так далее. Есть абсолютно другая легенда, вот эта розовая легенда о окраине. Есть черная легенда об окраине, о том, что там живут мрачные, ненавидящие соседи, особенно чужаков, ксенофобы, которые норовят вот только сделать все плохо и, не знаю, поджечь хату тому, кто приехал и преуспел, и прочее, прочее, прочее. Ну, почитайте, я не знаю, сочинение Леонида Добычина или еще кого-нибудь в таком же роде. Но я бы помимо вот этих мифов, а это действительно мифы, и они исторически ограничены. Начало их идет во второй половине 18 века, я надеюсь, сейчас они закончатся, потому что интернет, Wi-Fi, то, что уничтожает разницу на самом деле между окраиной и центром, между провинцией, метрополией и так далее, везде, где можно подключиться и оказаться в сети, вот там вы и сейчас и находитесь. Но
как сказать, а если человек потом выходит из Wi-Fi и выходит на улицу, а там стоит дом, который, как на той же Сицилии, вот скоро упадет вам на голову, и как-то вот сразу возвращаешься в реальность, нет?
Ну, вы знаете, это же не реальность, это же дело в том, что как это воспринимать? Можно воспринимать разваливающийся дом как возмутительное как бы нарушение порядка вещей по сравнению с чистой и нормально содержащейся, я не знаю, метрополией, а можно воспринимать как естественный порядок вещей, как очень живописную развалину, среди которых очень хочется жить. Вот, поэтому это все зависит, чему учат как бы нахождение в сети, это как раз относительности всех этих понятий. Когда видишь и то, и то, и то, и то, и то, и сталкиваешься с разнообразными мнениями, понимаешь, что собственное мнение, оно зависит от того, что ты думаешь в этот момент, а не то, как думают другие или как привыкли. Но вот что очевидно совершенно, и, так сказать, панегирик провинции, можно какой сказать, или, я не знаю, окраине, или даже захолустью в европейском 20 веке. Практически все наилучшее, что было в... или значительная часть того наилучшего, что было в европейской, например, литературе 20 века, есть окраинное и провинциальное происхождение. Из главных классиков европейского модернизма, знаменитой тройки Кафка, Пруст и Джойс, все, кроме Пруста, жили в той или иной степени на окраинах. Даже Прагу очень сложно назвать в отношении Парижа или Лондона столицей. Я уже не говорю про Джойса, который сначала жил в Дублине, потом сбежал, потом жил в Триесте и бог знает где. Правда, некоторое время жил в Париже, но тем не менее. Дальше я назову таких писателей, как Бекет, провинциальное абсолютно происхождение, ирландское. И самое главное, конечно, все эти прекрасные гении центральной и восточноевропейской литературы. Бруно Шульц из Драгобыча, Пауль Целан из Черновцов. Я уже не упоминаю многочисленных авторов, которые пришли из Львова, из многих-многих-многих других мест. То есть, иными словами, провинция, окраина породила именно в 20 веке, в веке модернизирующем, огромное количество невероятных талантов и почти гениев. Ну, в музыке Яначек, например, и так далее. То есть, здесь это очень интересная тема для разговора, и в 20 веке провинциальная литература, окраинная литература победила явно совершенно столичную.
Согласны ли вы с тем, что сказал Кирилл, мой вопрос к Александру Бобракову? Действительно стирается граница в сознании людей между центром и провинцией? Это уходящее как бы представление или все-таки это еще сохранится какое-то время, эти представления, идущие, ну да, наверное, из эпохи романтизма?
Да, сами представления, может быть, они и сохраняются. Понятное дело, что в сознании людей Москва — это одно дело, а не Москва — это совсем другое. И так, наверное, оно и будет, во всяком случае, до тех пор, пока будет в России та экономическая модель, которая существует сейчас. Но вот с замечанием относительно интернета и того, что он стирает эти границы, и когда ты находишься в пространстве как бы всемирной сети, тут ты находишься не в какой-то уже конкретной географической точке, а все равно, где ты находишься, да, это как бы я полностью могу согласиться, в том числе и по своему опыту, поскольку я работаю с социальными сетями, да, довольно активно сейчас, то иногда, ну, просто ради интереса захожу вот на какие-то там личные страницы пользователей там сети ВКонтакте, которые оставляют там какие-то комментарии, и не всегда можно угадать, из какой точки земного шара они пишут, и даже из какой точки России, вплоть до каких-то совершенно там дальних деревень, захолустных какой-нибудь там Тверской области, где можно представить себе, что там лет, может быть, 50 назад еще не было электричества и прочих благ цивилизации. Тем не менее, сейчас, если посмотреть на их, собственно говоря, интересы, не то, что это какие-то суперинтеллектуальные интересы этих людей, но, тем не менее, они совпадают с интересами человека, который пишет откуда-нибудь там из какого-нибудь московского микрорайона, какие-нибудь там «Звездные войны», гоночные автомобили, футбол, естественно, и так далее. Я думаю, что, с одной стороны, говорят о некой атомизации, да, людей в наше время, с другой стороны, наоборот, когда вот такое видишь, что начинаешь чувствовать, наоборот, некое чувство общности, что ли, что все-таки люди, где бы они ни жили, они много очень общего имеют между собой.
Ну вот к концу нашей беседы мы вырулили на такую весьма оптимистичную дорогу, говоря об центрах и окраинах в европейской жизни в прошлом и в настоящем. Пришли к выводу о том, что, возможно, в очень скором будущем, в относительно скором будущем, говорить о центре, периферии, о столицах и провинциях можно будет лишь с большой долей условности. Мир глобализируется, мир связывают между собой не только всемирная сеть интернет, но и множество других, так сказать, кровеносных и прочих сетевых связей, которые несет с собой нынешняя эпоха, эпоха сетевая, эпоха глобализованная. И в этом смысле, конечно, центр и окраина, возможно, эта проблема, ну, по крайней мере, перестанет быть настолько острой, настолько болезненной в плане, по крайней мере, человеческого сознания, может быть, не так скоро в плане социально-экономическом или политическом в каких-то случаях. Так что будем надеяться на то, что окраина, само понятие окраина, оно перестанет нести с собой вот этот вот автоматически вот этот вот, вот это прилагательное «бедное» или «отсталое», а центр будет тоже понятием таким довольно условным, поскольку где, в конце концов, в современную эпоху, действительно, во все большей мере, ну, где ты находишься, там, собственно, и центр. По крайней мере, центр твоей жизни. Вот на этом я завершу нашу сегодняшнюю беседу. Тема недели, напомню, была «Европейская периферия. Жизнь и смысл европейских окраин». В беседе участвовали мои коллеги Александра Вагнер, Александр Бобраков и Кирилл Кобрин. Микрофона был Ярослав Шимов. Мы продолжим наши беседы через неделю. Напомню, что наши подкасты можно найти на странице проекта «Европа» на сайте свобода.орг и подписаться на них в магазине iTunes.